Свежее утро на радио «Спутник».
Самые любопытные сообщения к текущей минуте разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Также в студии Ольга Гаврилова, которую также приветствую.
Оля, привет.
Давайте побеседуем о некоторых моментах, которые уже произошли, которые происходят, которые будут происходить. Дружить против. Глава Госдепартамента Майк Помпео призывает страны мира помочь Соединенным Штатам наказать российских хакеров. Ранее Вашингтон обвинил в хакерских атаках 6 россиян, якобы работающих на российскую разведку.
Да, и вот что любопытно, американские официальные источники, они даже назвали имена лиц, которым предъявлено обвинение, но я не буду их перечислять, все они сотрудники ГРУ. И опять же, американские СМИ даже назвали номер военной части, где они якобы служили. Обвиняют россиян в киберпреступлениях против компаний в США, также энергосистемы Украины, участников президентских выборов 2017 года во Франции, также в кибератаках на британскую лабораторию Porton Down, и даже их обвиняют в том, что они кибернападали, так скажем, даже на организацию по запрещению химического оружия. То есть там они тоже наследили. Как известно, эта организация ранее занималась расследованием отравления Скрипалей.
То есть практически все вот этот блок
на их счету очень много,
в адрес каких-то киберпреступлений, все переадресовали на этих людей.
Ну, да, еще одно обвинение, опять же, как утверждает американская сторона, хакеры даже начали проводить атаки на связанные с Олимпиадой 18 года в Южной Корее объекты. После того, вот это самое удивительное, как россиянам из-за допингового скандала запретили на ней выступать под флагом своей
там
страны.
Там были некоторые моменты, прямо накануне самой Олимпиады, ну, прям, вот, чтобы так вспоминать, вытаскивать по прошествии времени, еще и вот так вот достаточно огульно. Ну, не знаю, что касается реакции на обвинение, есть какая-нибудь?
Конечно, уже последовала реакция на эти обвинения со стороны посольства России в Вашингтоне. Там отметили, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе и на развертывание, это дословная цитата, охоты на ведьм и шпиономании. Ну, в общем-то, стандартный ответ. Ну, а что еще скажешь?
Согласен абсолютно. Есть такой папочки для дежурных ответов, когда действительно отвечают нужно, а придумывать что-то, ну, смысла особого нет, просто потому что история продолжающаяся и одинаковая какая-то. Что с этим делать в новом разрезе? Есть какие-то новые направления для того, чтобы обсудить или переговорить, или каким-то образом что-то пытаться разрешить? Побеседуем с ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нижмаковым. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Игоревич, приветствуем вас. Как вы считаете, вот на ваш взгляд, как мировое сообщество может отреагировать на призыв Майка Помпео помочь США наказать российских хакеров? Вообще, насколько обоснованы эти обвинения? По-моему, такие беспрецедентные обвинения, то есть достали, по-моему, все, что было за последние несколько лет. Я так думаю, ведь страны, да, вот, которых призывает Помпео помочь Вашингтону, попросит, наверное, предъявить какие-то доказательства этого якобы российского вмешательства.
Ну, прежде всего, отметим, что среди самих американских спецслужб идет такая заочная полемика, кто же все-таки опаснее в качестве киберугроз, по их мнению, Китай или Россия. Вот, в августе в свое время директор национальной разведки США говорил о том, что Китай все-таки опаснее, представители военной разведки Пентагона также называли более, так сказать, опасным источником киберугроз также Китай. На что могут быть направлены здесь заявления Помпео? В какой-то мере, по крайней мере, может быть, очень значительные, они могут быть направлены на внутреннюю аудиторию в США, поскольку, с одной стороны, поддерживают саму тему киберугроз в повестке, а тема эта выгодна, она выгодна американским спецслужбам, поскольку есть угрозы, есть бюджеты под борьбу с этой угрозой. Она, в общем-то, это оружие обоюдоострое, то есть, в принципе, республиканская администрация может ее использовать в свою пользу также, поскольку у республиканцев, в принципе, сильнее связь с спецслужбами, с силовыми ведомствами. Обычно, когда республиканцы получают большинство в Кейсе, например, они активно лоббируют увеличение бюджетов силовых ведомств, спецслужб. С другой стороны, в принципе, демократам также выгодно поддерживать эту тему, поскольку в свое время именно кибератаками связывали, так сказать, вмешательство, якобы имевшее место русское в предыдущую президентскую предвыборную гонку и, так сказать, обстоятельства победы Трампа. Поэтому, конечно, тема будет активно муссироваться. Каждый из сторон американской политики будет пытаться эту тему использовать в свою пользу, но побочный эффект, то, что это, конечно, не улучшает отношения между США и Россией.
Михаил Игоревич, а вот разрешите такой момент уточнить? Вот мы сейчас с Олей, когда перечисляли вот эти все моменты, Оля назвала момент, в которых обвиняют этих шестерых сотрудников ГРУ и даже номер военной части назвали, но вот действительно обращает на себя внимание, что вот практически все досье, которое публичное существует, то есть вот которое широко муссировалось в прессе за последние, ну сколько, с 16, наверное, года, да? Вот это все прям занесли, что называется, сюда. Вот этот момент, он насколько прибавляет, ну как сказать, серьезности, ну реализма, что ли, потому что хочется, ну как-то рассматривать информацию серьезно. Есть обвинение, значит, есть за что. А тут, ну действительно, какой-то фильтр уже, что ли, получился. Вот этот момент, насколько прибавляет, ну как это сказать, реализма всей ситуации. То есть, насколько можно действительно рассматривать эту ситуацию, что такое могло быть, что в этом, именно в этом обвиняют, только в этом обвиняют. Потому что, ну вот хочется действительно, опять же, извините, что повторяюсь, на каком-то на конструктивном, на серьезном уровне вести разговоры, что если есть за что, ну, наверное, нужно каким-то образом обсудить. А здесь прям вот собрали заголовки газет, подчеркну, именно заголовки газет, и вот выложили еще один раз.
Ну, скорее всего, международное общественное мнение будет смотреть на эти обвинения со стороны США именно сквозь призму внутриполитической ситуации самих США и, соответственно, будет относиться к этому, ну, несколько, скажем, скептически, да. Поэтому, ну, вот те факторы, о которых вы сказали, они действительно подрывают...
Это не я сказал, это Помпео веру. Сказал.
Да, ну, я имею в виду, что, так сказать... которые вы перечислили сейчас, да, вслед за Помпео, они подрывают действительно веру в, так сказать, реалистичность данных обвинений, и не только у нас, но и у многих представителей международной общественности тоже.
Вы знаете, тут еще вот такой любопытный момент. Вот в соцсетях, в том числе на радио «Спутник», написали, что чекисты трудятся в сфере своей профессиональной деятельности. Это разновидность гибридной войны. И тут вот в связи с этим возникает вопрос. То есть хакеры есть ну,
у всех
стран, да, ну, во всяком случае, у таких крупных экономически развитых стран, которые американские хакеры, там китайские хакеры, российские хакеры, ну какие еще там, европейские хакеры, да, французские, немецкие и так далее.
В области IT-индустрии.
IT-индустрии, ну, так или иначе, да. Которые что-то пытаются взломать, куда-то проникнуть, да. Но
или
почему
наоборот, защитить.
Речь постоянно идет только о плохих российских хакерах. А где другие-то? Они ведь тоже продолжают вести свою деятельность.
Нет, называют, как я уже говорил, китайских хакеров, называют хакеров из КНДР и Ирана, те же самые американские спецслужбы. Ну, просто, видимо, именно сейчас российская тема оказалась вновь выгоднее. В какой-то мере это признание в данном случае представления России как о мощном игроке, потому что, так сказать, хакеров какой-то маловлиятельной страны вряд ли можно было бы во внутриполитических целях, в том числе, обвинить в вот таких вот действиях якобы против американской безопасности.
Но
вот
российских не только ведь обвиняют, их еще и сажают на территории Соединенных Штатов. Предъявляют обвинения, и, в общем-то, как бы все достаточно реально происходит.
Ну, это, так сказать, подводится база под, в том числе, да, под политическую кампанию определенную. В общем-то, здесь американские спецслужбы это делают в том числе, чтобы как бы подкрепить вот эти вот эту информационную кампанию какими-то якобы реальными фактами, да, но, так сказать, реальность которых, как мы уже говорили, под большим вопросом. Поэтому в данном случае именно Россия, да, представители России, выбраны как объект для вот таких вот информационных, в том числе, атак.
Михаил Игоревич, давайте мы вас попросим также оценить оценку, потому что оргкомитет Олимпийских игр следующих рассказал о том, что насколько серьезная работа ведется, чтобы охранить будущие мероприятия, которые все-таки намерены провести, хотя и дорого, но надо вроде проводить эту Олимпиаду 2020, которая пройдет в 2021 году. Этот сигнал о чем? Это успокаивающий момент или, наоборот, подбрасывающий огонечек в топку относительно... Ну, если вкратце была оценена уровень вот этой самой киберугрозы, естественно, большая часть по сведениям, ну, скажем так, британских ведомств, иностранных дел, Министерства иностранных дел, так или иначе будет связано с российской активностью. Вот этот момент.
Да, ну, действительно, если мы говорим про позицию британских властей, там также традиционно, да, это Британия одна из стран, где традиционно заметные объемы бюджетов выделялись на борьбу с киберугрозами, то есть британским спецслужбам также выгодно продвижение вот этой темы. В принципе, конечно же, на фоне пандемии вопрос об Олимпиаде несколько сейчас, да, ушел из активной повестки, но тем не менее вполне может со временем туда вернуться. И действительно, не только США, но и некоторым их союзникам по...
Вот тут действительно никуда не деться. Сейчас обязательно вернемся со спикером, с экспертом на связь. Вот это действительно такой момент, когда страны заинтересованные в том, чтобы продвинуть свой авторитет, свое реноме, вот как раз в таком направлении, может быть, в обвинительном тоже направлении. Они об этом будут успешнее всего сообщать, просто потому что в прошлый раз это сработало, по крайней мере, такое мнение иногда возникает. Продолжим эту беседу, правда, немножечко в другом ключе. Есть еще события, которые происходят, которые обязательно будем разбирать в прямом эфире. Единственное, напомню нашим слушателям, что за тем, как развивается событие в мире, можно следить по нашему сайту radiosputnik.ru. Заходите, оцените и оставьте свой комментарий. Ну, принуждение к миру. Совет Безопасности ООН обсудил меры по контролю за соблюдением перемирия в Карабахе. Закрытые консультации провели по запросу России, Франции, США. Собственно говоря, страны — это три сопредседателя Минской группы ОБСЕ по этому вопросу.
Да, ну и, конечно, главный вопрос заключается в том, как обеспечить вот тот самый контроль за соблюдением режима прекращения огня. Сегодня, кстати, вот появились сообщения о том, что Минобороны России ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать вот этот механизм контроля. Да, 10, по-моему, октября было заключено между министрами иностранных дел Еревана и Азербайджана вот как раз... перемирие, да, гуманитарное перемирие, скорее так оно называлось, но буквально через час оно было нарушено, причем многие эксперты утверждали, что даже не через час, а буквально это перемирие уже, да. Эти договоренности уже происходили под обстрелами. Mm-hmm. В общем-то, ни одна сторона не идет на уступки другой.
Михаил Нижмаков с нами все еще на связи. Михаил Игоревич, приветствуем вас еще раз.
Здравствуйте.
Вот давайте вот этот момент про Нагорный Карабах немножечко проговорим, потому что тут действительно очень важно и очень любопытно понимать, кто может стать гарантом вот этого сохранение перемирия. Может ли что-то, кто-то каким-то образом повлиять на ситуацию извне? Или все-таки все будет в конечном счете на плечах непосредственно Армении и Азербайджана?
Ну, сами участники конфликта, как мы видим, продолжают вооруженную фазу его эскалации. Именно поэтому сейчас прекращение боевых действий все-таки, да, в какой-то краткосрочной перспективе это малореалистичный сценарий. При этом в самих странах участников конфликта, в том числе в Азербайджане, в принципе, достаточно высоко оценивают роль России как посредника, да, как там часто можно услышать, что Минская группа как таковая, да, здесь не вполне эффективна, а вот Россия в единоличном зачете здесь вполне активно прилагает большие усилия для того, чтобы...
Но, к сожалению, эти усилия пока ничем не заканчиваются. Вот мы как раз с Алексеем говорили, что позиции Армении и Азербайджана несовместимы, и, в общем-то, как тут быть, да? То есть совет, тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ занимает единую позицию в том, да, как они видят ситуацию. А что касается двух непосредственных сторон конфликта, то, в общем-то, пока мы не видим никакого смягчения и сближения в отношении, в общем-то, ни Баку, ни Еревана.
Давайте еще один момент обозначим, про который которой у нас в эфире упоминалось несколькими сразу специалистами на прошлой неделе. Франция немножечко снова, мягко говоря, активничает. Насколько это может во что-то реализоваться? Вот тоже Михаил Игоревич попросит вас прокомментировать. Дело в том, что один из французских сенаторов собирается представить документ о признании Нагорного Карабаха. Про Францию не случайно говорили. Очень сильная армянская диаспора, там очень влиятельная. По крайней мере, много внимания во Франции этому интересам и этой страны, и этой нации уделяется. Вот этот момент, насколько может повлиять на развитие событий?
Ну, с другой стороны, у Франции с Азербайджаном тоже были контакты, в том числе интересы в нефтегазовой сфере, да, пересекающиеся с интересами Азербайджана. Другое дело, что, да, сейчас, так сказать, Франция более ярко выражена, да, по известным причинам, в том числе, которые вы назвали, здесь, так сказать, высказывается с критикой Турции, да, поддерживающей Азербайджан, и, значит, может быть, где-то более комплиментарно по отношению к Армении. Я не думаю все-таки, что будет принято официальное решение о признании независимости Карабаха со стороны Парижа. Что касается дальнейшей активности Франции, Макрону, который уже поднимал эту тему, в принципе, скорее всего, придется здесь какую-то публичную активность проявлять, во-первых, потому что это еще один повод для него, так сказать, жестко высказаться о Турции, да, учитывая усиление активности в Франции и Восточном Средиземноморье, это важная для Макрона тема. Ну и кроме того, да, как мы смотрели опросы Французского института общественного мнения, так сказать, сейчас симпатия французов, опрошенных не в пользу Макрона, при этом, так сказать, из позитивных сторон его образа большинство называет его внешнеполитическую активность. Да, там 54% называли где-то именно его международную деятельность, только чуть больше 30% экономическую. Поэтому Макрон, видя, что эта тема вокруг Карабаха сейчас в тренде, будет пытаться как-то за нее зацепиться, здесь продемонстрировать, что он тут работает, в том числе продемонстрировать своим избирателям, может быть, попытаться с какими-то инициативами выступить, но насколько результативно они будут, это большой вопрос, поскольку, так сказать, вот эти факторы подталкивают его делать заявление, ну, скажем, не всегда эффективны с точки зрения самого переговорного процесса.
А, вот, кстати, что касается заявления Валери Буайе, вот французского сенатора, да, мне кажется, что она тоже допустила некоторую оплошность, да, и, в общем-то, сделала неосторожное высказывание. Она сказала, что противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает противостоять распространению турецкого ислама по Европе. В общем-то, учитывая нынешнюю ситуацию во Франции, да, и отношения с Турцией, и не только Франции, но и других европейских стран, мне кажется, в общем-то, в этом плане надо высказываться более осторожно.
Да, но это показывает о том, что, так сказать, французские политики пытаются привязать темы, непосредственно не относящиеся к Южному Кавказу, вот, к карабахской проблеме, да, в том числе критику в адрес Турции. Кроме того, мы можем вспомнить, что сейчас, да, в начале октября проходили аресты лиц во Франции, подозреваемых в финансировании группировок в Сирии, поэтому, ну вот, французские политики пытаются связать, так сказать, тему, которая в их медиаповестке находится, да, с террористическими исламскими группами, с темой Карабаха, которая, ну, в принципе, обычно не в центре внимания далеко и французской, и европейской прессы. Поэтому вот на фоне данного конфликта решаются вполне, значит, такие ситуативные внутриполитические задачи со стороны французских политиков.
Михаил Игоревич, спасибо вам огромное за комментарий. Михаил Нижмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций, прокомментировал некоторые моменты, которые происходят и развиваются. Про Валери Буайе, вот эту вот французскую сенатора, еще стоит отметить пару фактов. Во-первых, именно как раз она представила законопроект в 2011 году, который предусматривал наказание за отрицание геноцида армян. Это было в 2011 году. Опять же, Национальное собрание этот законопроект поддержало. И плюс она находится в списке нон-грата азербайджанского министерства иностранных дел. Опять же, тоже 2011 год. Почему? Потому что как раз посетила Нагорно-Карабахскую республику без разрешения Азербайджана. То есть это у нее не так вот, что она вдруг внезапно озадачилась этой ситуацией. Это вот у нее постоянная нотка, которая звучит в политике этой сенатора. А как будут развиваться события и в том числе с данным законопроектом, как это может повлиять, обязательно расскажем у нас в соцсетях, обязательно расскажем у нас в телеграм-канале, на который всем рекомендую, советую подписаться.
Вы слушаете «Радио Спутник».
За ваши деньги любой каприз. В России появилась страховка по реабилитации для переболевших коронавирусом. Говорят, это первый подобный продукт на рынке.
Да, страховку предлагает компания «Росгосстрахжизни», причем она предлагается в трех вариантах. Самый дорогой вариант вот такой страховки предполагает также реабилитацию после инсульта или травмы головы. Вот меня это несколько удивило, да, но если мы же... все-таки... Зачем сразу вот включать три варианта в страховку? Нет, значит, от этого она будет только дороже, правильно?
Нет, это разные планы, которые будут доступны людям с разным достатком. Потому что как раз вчера подробно достаточно освещали ситуацию о том, что при коронавирусе могут, как это сказать, поражаться сосуды, ну, в разных
органах. Осложнения большие, да, вызывает коронавирус.
Да, и, соответственно, да. У кого-то может быть тяжелее, у кого-то...
И реабилитация вообще необходима, потому что действительно уже очень много случаев, когда даже возвращаются хронические заболевания. Например, я знаю, у человека была астма, у человека была астма, да, он ее вылечил, сумел излечиться, потом перенес ковид, и астма вернулась. Таких случаев очень много. Действительно нужна реабилитация.
Я не знаю, но действительно говорят о том, что по-новому это совершенно новый какой-то незнакомый или, по крайней мере, нетривиальный эффект, который на организм, на здоровье оказывает коронавирус.
Правда, не называется стоимость страховки, Леш. Вот не знаю даже, во сколько она может обойтись.
Ну, в этом смысле, видимо, стоит обращаться напрямую. Меня обратил внимание из этой программы реабилитации возможные сеансы психотерапии. Здесь, с одной стороны, можно немножечко, конечно, и похихикать, а с другой стороны, это ведь действительно очень значимый момент для этого года, потому что у многих людей меняется, ну, как сказать, и поведение, и отношение. Я абсолютно не удивлюсь, если кто-то будет в будущем, в дальнейшем, когда все-таки все вернется в нормальное русло, и чуть-чуть как-то от людей от остальных сторонится.
Я думаю, что подробности разных... какие-то появятся, да, попозже, и тогда мы узнаем, стоит ли овчинка выделки.
Я прошу прощения. Безусловно, те люди, которые в ней нуждаются, они к этой помощи обратятся.
Стоит ли страховка тех затрат, да,
да,
которые понесут
люди? На психологическую помощь я бы обратил дополнительное внимание, не стоит ее недооценивать. О том, как развивается ситуация с коронавирусом, рассказываем у нас подробно на всех ресурсах, на которых только возможно, включая Телеграм, Инстаграм, соцсети, где бы вы ни находились. Радио Спутник там есть. Загляните, подпишитесь. Ну и, как говорится, последний по порядку, но ни в коей мере не последний по значимости. Оптимизация военных. Минфин предлагает сократить 100 тысяч должностей в российской армии, и уменьшение штата должно произойти за счет свободных вакансий и перевод на гражданку тех, кто не связан с выполнением боевых задач, например, кадровики, юристы, финансисты, преподаватели, некоторые другие профессии.
Да, и все это делается для сокращения расходов в рамках масштабной реформы армии. Вот буквально еще несколько пунктов, что предполагается сделать. Значит, б, обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах на боевом дежурстве. Кроме того, это, кстати, все инициатива Минфина. Ведомство также предлагает убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. И также увеличить до 25 лет срок выслуги, который необходим для ее получения. Причем что меня удивило, из этого хотят убрать учебу в военном вузе из срока выслуги, да. Сейчас она входит вот в срок выслуги, который составляет 20 лет. Таким образом, период, который вот нужен офицерам для пенсии, увеличивается в общей сложности на 10 лет.
Вообще, да, серьезно. Меня, конечно, обратило дополнительное внимание, почему вы дополнительно акцентировали на том, что контрактников кормить будут только в полевых выходах и на боевой дежурстве. Но, тем не менее, тоже важный значимый момент. Разберем чуточку подробнее.
Но это тоже сокращение расходов.
Безусловно. Военный обозреватель Александр Жилин у нас на телефонной связи. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, ну вот на ваш взгляд, как вот это сокращение, эта оптимизация может сказаться на боеготовности армии?
Значит, я когда услышал первый раз эти инициативы, я думал, что это злой такой не очень умный фейк. Но оказалось, нет. Я со всей полнотой ответственности и готов нести эту ответственность, хочу заявить, это мощнейший удар по мобилизационной и боевой готовности нашей армии. Это организация антистимула, когда пенсия... ты учишься в военном училище, это не входит в срок службы, хотя ты служишь, ты ходишь в караул, ты несешь боевое дежурство, тебя привлекают в случае чрезвычайных происшествий курсантов, нас, по крайней мере, привлекали. Понимаете,
Можно. Александр Иванович, я прошу прощения, чуть меньше минутки остается. А эффект от этого будет, вот, исходя из тех инициатив, которые, вот, о которых можно почитать? Будет действительно какая-нибудь существенная экономия? Я для, ну, как Минфин заверяет. Прошу прощения, полминутки с небольшим остается.
Я не знаю, какая будет экономия, но я знаю точно, что престиж армии будет ниже плинтуса. Точка.
Даже с учетом того, что речь идет вот непосредственно о должностях, которые, ну, не связаны с боевыми задачами. В первую очередь, сокращение штата.
Эти должности связаны с мобилизационной тыловой готовностью. Вот это они могут понять в Минфине. Тыл – это то, что никогда не сдается. Вы можете иметь прекрасных бойцов, прекрасных летчиков, но не имея тыла, ваша армия сможет воевать 3 дня.
Александр Иванович, спасибо большое вам за комментарий по данному вопросу. Будем следить, как развивается ситуация, и о каких-то решениях, о мнениях обязательно сообщим. У нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. Александр Жилин был в эфире с мнением. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии.